Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «История одной картины». У микрофона Анна Коликова. И сегодня мы с вами рассмотрим полотно Павла Андреевича Федотова «Утро кавалера». Это первая значительная работа художника, выполненная масляными красками. Она была написана в 1846 году. Талант есть драгоценнейший дар Бога. Исследуй, изучай все, что не видишь. Покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль. И пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и великом. В презренном у него же нет презренного. Ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном небесном рае заключен для человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью, не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой, небесной страстью. Без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Кто заключил в себе талант, то чаще всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнутым одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множество пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна. Николай Гоголь. Портрет. О картине «Свежий кавалер» сам Федотов отзывался так. «Это мой первый птенчик, которого я нянчил разными поправками около 9 месяцев. Так долго он больше никогда не возился ни с одной из своих картин, и более сложных, и более совершенных. Эта картина была первой и единственной попыткой обратить сепию в живописное произведение, ведь Федотов быстро вырастал из своих замыслов. Сюжет ее прост. На утро после бурной пирушки по случаю получения ордена святого Станислава III степени одного из низших в царской России, чиновник, нацепив на халат долгожданную награду, хвастается своей значительностью перед кухаркой. Ну та, не испытывая ни малейшей почтительности, насмешливо показывает новоиспеченному кавалеру драные сапоги. Где завелась дурная связь, там и великий праздник грязь. Этими словами завершалась словесная программа картины, составленная художником. Чиновник, застыв в позе античного героя, гордо показывает на грудь, величественным жестом римского патриция, подхватывая складки драного халата. Окружающий его беспорядок представляется даже слишком фантастичным, чрезмерным, создавая впечатление безнадежной замусоренности жизненного пространства. Федотов наглядно и немудрено иллюстрирует мысль о нечистоплотности ничтожного мирка ничтожных людей, где пошлость жизни с избытком явлена в какофонии поломанных и стерзанных вещей. Курительная трубка разбита, у гитары оборваны струны, стул изувечен, тарелка раздавлена. Образу кухарки Федотов отдал известную долю своей симпатии. Ее простое лицо и вполне опрятная деревенская одежда контрастируют с полной расхристанностью и грубой заносчивостью хозяина. А в ее насмешливости сквозит чувство превосходства и даже какой-то власти над этим хвастливым и, в общем-то, несчастным человеком. Действительно, герой Федотова – мелкая сошка. На это настойчиво упирал сам художник, называвший его бедным чиновником и даже тружеником при малом содержании, испытывающим постоянно скудность и лишение. Это слишком откровенно яствует из самой картины, из разномастной мебели, преимущественно белого дерева, из дощатого пола, драного халата и беспощадно протертых сапог. Понятно, что комната у него всего одна, и спальня, и кабинет, и столовая. Понятно, что кухарка не его собственная, а хозяйская. Но он не из последних, не Башмачкин или Поприщин, не ветошка какая-нибудь. Вот и орденок отхватил, и разорился на пирушку. Но все-таки он беден и жалок. Это маленький человек, все амбиции которого хватает лишь на то, чтобы покуражиться перед кухаркой. Что ж, Федотов сам был маленький человек, сам терпеливо поднимался и медленно возвышался. И каждая веха пройденного пути запечатлевалась прочно в его сердце. Вот принят в кадетский корпус, вот первая роль на выпускном акте, вот первый чин, вот следующий, вот бриллиантовый перстень от великого князя Михаила Павловича. Даже в сумасшедшем доме, находясь фактически по ту сторону жизни, он механическим движением карандаша лихорадочно чертил на попавшемся под руку лоскутке бумаги ордена, кресты, звезды, еще кресты. Стыдное, потаенное вырывалось наружу. В картине «Свежий кавалер» он открещивался не только от своего героя, но и немного от себя самого, насмешкой, брезгливым отчуждением. Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 1815 года в семье бывшего суворовского солдата, который решил избрать для своего единственного сына военную карьеру. Сам художник позже считал, что сила детских впечатлений, запас наблюдений составляет основной фонд его дарования. Семья Федотовых жила в Хамутовском переулке Яузовской части и была приписана к приходу церкви Харитония-исповедника. Этот уголок Москвы ничем не отличался от провинции. Дома окружали палисадники, сады и огороды, а на лужайках паслись козы и даже коровы. Большое наше семейство помещалось в небольшом домике, и жили мы очень бедно, вспоминал Федотов, что и не мудрено, ведь под общей кровлей судьба соединила детей от первых браков его отца и матери и появившихся уже в совместной жизни. Небогатый художественными впечатлениями быт пробуждал в подрастающем мальчике не эстетическое чувство, а интерес к обыденности, к наблюдению за бесконечным круговоротом незначительных событий, характеров, лиц. Я всякий день видел десятки народа, самого разнохарактерного, живописного. Наша многочисленная родня состояла из людей простых, не углаженных светской жизнью. Наша прислуга составляла часть семейства, болтала передо мной и являлась нараспашку. Соседи все были люди знакомые, с их детьми я сходился не на детских вечерах, а на сеннике или в огороде. Представители разных сословий встречались на каждом углу, и у тетушек, и у кумы, и у приходского священника. Вольное короткое детство Павла Федотова окончилось с поступлением в Московский кадетский корпус, где он проявил недюжинные способности и прилежание. Завершив обучение золотой медалью, дающей право на выбор места службы, он поступает в привилегированный лейб-гвардии финляндский полк в Петербурге. Перед ним открывалась возможность для продолжения военной карьеры. Казалось, ничто не предвещало, что через 15 лет после окончания кадетского корпуса Федотов получит звание академика живописи, и о нем будет говорить весь Петербург. Ведь в Академию художеств обычно принимали учиться с детства, и едва ли не раньше, чем в кадетский корпус. Но пока мир Федотова еще узок, потребности скромны, а претензии небогаты. Он доволен жизнью, бодр и полон неистраченных сил. Все складывается удачно. Денег нет, так будем справедливы. Откуда им быть-то? Все еще впереди. Он разумен и спокоен. Он старается. Ровная карьера светит ему. А с нею и постепенное поправление житейских обстоятельств. Путь впереди предстоял благополучный. Путь только наверх. Пусть не на самый верх и не вдруг, но уж наверняка. Словом, это был дюжинный гвардейский офицер, совсем такой, как остальные. Между тем отличие было, и громадное, дар, отпущенный ему самой природой. Правда, дар этот еще только проглядывал, обнаруживался робко и в полной несоразмерности со своими истинными масштабами. Еще не осознавался ни как дар, ни как призвание. Призвание ведь не осеняет само собою, к нему нужно прийти, а можно и не прийти. Казармы финляндского полка, в котором служил Павел Андреевич, находились недалеко от Академии художеств. И Федотов начал посещать вечерние рисовальные классы, куда мог поступить любой желающий. Не преуспев в академическом учении, он, тем не менее, получил художественные навыки и вскоре стал знаменит в своем кругу как полковой художник, рисовавший лучше всех сослуживцев. Желание стать настоящим художником, а не военным репортером-портретистом, заставляло серьезно задуматься о будущем. Сын своего времени, когда от грамотно составленной бумаги зависело очень многое, Федотов составил подробную записку с прошением о помощи в художественных занятиях, где изложил просьбу в трех пунктах, посчитав сумму необходимых расходов и оговорив при этом свое нежелание оставлять службу, несмотря на намерение профессионально изучать живопись. Когда же записка дошла до императора Николая I, тот распорядился предоставить Федотову право добровольно оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 рублей ассигнациями в месяц. Федотов колебался. При всех тяготах служба давала стабильное положение и материальный достаток, позволявший помогать престарелому отцу и сестрам, оставшимся в Москве. Да и художественные успехи еще слишком скромны, чтобы решиться на такой шаг. И Федотов на время отступился и спросил отсрочки в решении вопроса об отставке. Он остался на службе, продолжая заниматься малым ботаническим жанром. И год, и полтора года, испрошенные на отсрочку, давно прошли. Пора было угомониться и обо всем забыть, но успокоения не приходило. Художество слишком заполнило его жизнь, оттеснив и продолжая оттеснять все прочие интересы. Он пытался двигаться по удобной колее, совмещая карьеру с искусством. Но чем дальше шло время, тем сильнее колея раздваивалась, и двигаться становилось невозможно. Надо было выбирать. И выбор был сделан. 3 января 1844 года, день в день, как минуло 10 лет службы, он покинул полк. Страшно, жутко было мне в то время. Я все еще сомневался в своих силах. Я все еще не верил себе. Мне все еще чудилось, что я только простой рисовальщик, а не художник. Я не был французом, русская солдатская кровь текла у меня в жилах. Самонадеянности глупой нисколько во мне не было. На этом мы прервем наши биографические изыскания, их недостающую часть можно почерпнуть в любой энциклопедии по искусству, и обратимся к последним дням жизни Федотова. Для чего? Чтобы полнее увидеть, каким трагическим последствиям привел художник этот нелегкий выбор. И какой страшной оказывается плата человека за талант, дарованный Богом. Развязка наступает неожиданно. В июне 1852 года художник оказался в сумасшедшем доме, в дорогой лечебнице Лейдисдорфа. Позже его переведут в больницу всех скорбящих. Искусство, требуя все больше сил, становится невольным виновником гибели не художника, а человека, надломившейся непосильной борьбе. Что же стало толчком? Мысль об усталости является первой. Федотов совершил слишком много для человека, у которого на все про все только одна голова, одна пара рук и одна жизнь, да и та безобразно укороченная. В течение многих лет он был вынужден во всем полагаться на себя одного – быть для себя учителем, и советчиком, и судьей. Такое не проходит даром. Прежних сил, прежнего здоровья действительно стало не хватать. И настолько, что он уже не всегда мог это скрыть от окружающих. «Нет у меня больше энергии», – пожаловался он как-то. Все чаще мучили его приливы крови глазам и затяжные головные боли. Не на шутку беспокоили глаза, он лечил их собственным доморощенным средством, прикладывая тряпочку, смоченную холодной водой, пополам с белым ромом. Честолюбие, жажда успеха и признание подвигали на самоотверженный труд, но лишали душевного равновесия и спокойствия. Даже слава не принесла ни ощутимых перемен, ни благосостояния, оказавшись мимолетным всплеском увлечение равнодушны к искусству публики. Мой оплеванный судьбой фурор оказался не громом, а жужжанием комара, потому что в это время самым сильным действительно был гром на Западе. Все рождения, приобретшие богатство, прижали, как зайцу уши, мешки свои со страха разлить идей коммунизма. Изменяла сила духа, которая могла бы помочь преодолеть внутренний разлад, сохранить свою личность от разрушительного недовольства мира и собой, от погони за славой. Наша известность требует, чтобы они чаще толковали, знаете сравнение, слава-дым. Надо чаще подпускать этого дыма, не то он разойдется по воздуху, с горькой иронией говорил художник друзьям. Он становился все более раздражительным, развившаяся мнительность усиливала неясные страхи, окружающие стали замечать за ним странность и беспорядочность мыслей. Его охватывало предчувствие близкого конца. Все, план за планом в голове, но жребий душит эти планы, о, не одна нам жизнь, а две, и суждены, и даны, записывает Федотов в альбом, вместо имени своего поставив в конце «Кончено». Несоразмерность между личностью и даром художника – явление распространенное. Но редко когда она бывает такой кричащей, как у Федотова. Дар, доставшийся ему, был слишком уж велик. Ноша громадного дара оказалась непосильна Федотову. Дар его возвысил над другими художниками, сделал его имя бессмертным, но он же его и раздавил. А болезнь помогла это сделать. Искусство требует платы от художников, ценой своей жизни, открывающих в нем новые этапы, чтобы в другой, более спокойной форме облегчить путь следующим поколениям. Я заплатил жизнью за свою работу. Она стоила мне половины моего рассудка, напишет художник, который родился в Голландии спустя 4 месяца после того, как умрет в больнице для душевно больных Федотов. Этот художник – Винсент Ван Гог. Ему будет отпущено судьбой на жизнь и борьбу ровно столько же времени, следующие 37 лет 19 века. В своем письме брату Тео он напишет следующее. «Тоска по недостижимому идеалу настоящей жизни всегда сидит в нас и дает о себе знать в любой момент нашего художнического существования. И тогда утрачиваешь охоту всецело отдаваться искусству, беречь себя для него и чувствуешь себя извозчичьей клячей, которой рано или поздно придется впрягаться в ту же самую телегу. А тебе хочется не этого. Ты предпочел бы резвиться на солнечном лугу, у реки, в обществе других, таких же свободных, как ты, лошадей. Да, резвиться и размножаться. Не удивлюсь, если окажется, что именно в этом первопричина нашей сердечной надорванности. Мы больше не восстаем против установленного порядка вещей, хоть и не примирились с ним. Мы просто чувствуем, что мы больны, что недуг наш никогда не пройдет, и что излечить его невозможно. Не помню уж, кто назвал такое состояние качанием между смертью и бессмертием. Мы тащим телегу, и от этого есть польза людям, которых мы, увы, не знаем. И мы, которые, как мне кажется, вовсе не так уж близки к смерти, чувствуем, тем не менее, что наше дело больше и долговечнее нас. Мы не чувствуем, что умираем, но сознаем, что мы значим немного, что мы всего лишь звено непрерывной цепи художников, и мы платим за это дорогой ценой, ценой здоровья, молодости и свободы, которой пользуемся не в большей степени, чем извозчичья кляча, везущая весной людей за город. О картине Павла Андреевича Федотова «Свежий кавалер» вам рассказала Анна Коликова.